понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, как обычно, начинаем с нашей с вами традиционной географической переклички. Ну что, поехали. Калининград ждет и передает всем Балтийский привет. Тульская область здесь, Бельц здесь, Белоруссия. Дубна на связи, выживший из Израиля. Не знаю, интрига какая-то, но, в общем, Израиль тоже с нами. А, я понял, это, наверное, имеется в виду обстрел, да, понятно. Гомель с нами, Болгария с нами, Борисов, Беларусь, Саратов, Муром, Ангарск, Кучкудук, Мурманск, Санкт-Петербург подтянулся, застыл в ожидании, Урал ждет, Бройберг ждет, Улан-Удэ приветствует, Владимир приветствует, Вильнюс в ожидании, Нарва, Эстония слушает, Ульянов с нами, Саров с нетерпением ждет, Минск с нами, Норильск в ожидании, Владимир с нетерпением, Ганновер, Германия, Саратов, Москва, Тагил, Караганда, Йошкар-Ола, Саратов еще раз, Санкт-Петербург, Александров, аэропорт Толмачево, еще раз Минск, Амстердам, Севастополь, Усть-Каменогорск, Хотьково, Хакасия, Щучинск уже был, приветствие, из Сибири нам пришло, значит, Чехов, Симферополь, Крым, с нами Якутия, Самарканд, Ялта, Портланд, Тверь, Омск, Орехово-Зуево, еще раз Омск, Энергодар с нами, Рыбинск, Тамбов, Уфа, на самом деле, Калининград, Киржач, Армения, Елабуга, здрасте из Чукотки нам написали, прекрасно, вам тоже здрасте, отличная география, Греция вот подтянулась, да. Ну что, друзья, как обычно мы с вами работаем как сегодня? Ну, я напомню там об основных событиях, которые разворачивались, на некоторых из них останавливаемся, рассуждаем, анализируем, думаем, обмениваемся мнениями, спорим, и, может быть, даже и ругаемся. Ну, вот в Телеграме тоже прилетели там Московская область, Германия, Мытищи и так далее. Ну что, на самом деле, все главные события у нас разворачиваются вокруг... вокруг всего того, что происходит на территории Украины, да, но плавненько все это стало, просто переросло как-то вот незаметно в какую-то глобальную историю, потому что речь идет действительно о каких-то уже таких, знаете, очень серьезных вещах. Мы с вами говорили неделю назад об этом, а всю неделю весь мир говорит об этом опять, и сегодня мы с вами тоже будем говорить об этом. Я имею в виду, все вот эти вот, как говорится, то ли заявления, то ли намерения, то ли еще что-то, да я даже не знаю, то ли провокации, да, некоторых стран Западной Европы, стран-членов НАТО, ввести какие-то там войска на территорию Украины. Ну, как мы помним, первым об этом сделал заявление наш любимый с вами персонаж Эммануэль Макрон, и Макрона всю эту неделю опять прессуют. И все пытаются понять, что он имел в виду. Его, значит, прессуют, и в итоге, значит, появляются какие-то интересные, значит, заметки во французской прессе, в западной прессе, потом появляется заявление Макрона. Значит, Франция создает альянс готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. Эта политика нам сообщает, и достаточно подробно они расписывают эту историю. Французская армия готовится к высокой высокоинтенсивному военному конфликту, делает заявление глава Центра боевой подготовки. При этом, значит, сам Макрон, когда его вот так вот поймали, там где-то в уголочке, и стали говорить: а скажите, господин президент, а вы, это было про что? На это Макрон сказал: не, ну подождите, это же не значит, вот если ты что-то там хочешь сделать, это не значит, что ты уже это сделал. И там долго-долго там что-то занимался демагогией, что вот сейчас вы стоите со мной, разговариваете, вы же не сидите за столом, да, но при этом рано или поздно вы за этот стол сядете, начнете обедать, да, и если я об этом обеде говорю, это не значит, что прямо сейчас я уже сел за этот стол, а если я еще за этот стол не сел, это не значит, что я за этот стол не сяду там через... Ну, в общем, вот это вот галиматья какая-то. Глава МИД Британии Кэмерон выступил против отправки западных войск на Украину. По его словам, западные инструкторы, если они окажутся на Украине, станут мишенью для России. Свежая прорывная мысль посетила министра иностранных дел, да? Ну, просто удивительно. То есть, представляете, то есть, вот если они там будут, они станут мишенью. И это говорит министр иностранных дел, бывший премьер-министр этой самой страны, которая в самом начале этого конфликта уже отправила туда свои подразделения. И мы об этом знаем. И они даже сами не скрывают о том, что они там есть. А немцы так вообще их спалили, да, и рассказывают, чем они там занимаются. Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, которые мешают поставкам ракет «Таурус» Киеву. Или рассмотрит вариант с покупкой немецких ракет и передачи британских ракет. Это все тот же самый Кэмерон. Лондон предлагает Берлину не беспокоиться о возможном пересечении красных линий, говоря о поставке на Украину ракет «Таурус». Вот такие вот, значит, заявления делает Кэмерон. Что это значит? Это значит, мне кажется, следующее. Может быть, я ошибаюсь, но Макрона, конечно, используют. Макрона используют и в первую очередь эти самые британцы. Я просто узнаю их почерк. Но это же точно их почерк, понимаете? Вот если где-то какая-то гадость, обязательно ищи и найдешь участие Лондона. Это вот гадалки не ходи. Макрон, про него стали забывать, сидит там где-то этот Макрон, там убегает от своих там этих фермеров, они там ему что-то нехорошее кричат вслед, да, сидит Макрон, рассказывает о том, что да нет, на самом деле жена моя, она не трансгендер, она жена, она, я вот с ней познакомился еще до того самого момента, когда стали популярны вот эти вот все трансгендерные там процессы. Ну, вот этой вот ерундой сидит там, занимается, назначает каких-то там мужа с женой, там, премьер-министром и министром иностранных дел Франции. А тут раздается звонок, видимо. А может быть, не звонок, а может быть, там раз приехали люди, да, и ему сказали, что нужно делать. Ему сказали: слушай, старик, а как ты относишься к Наполеону? Он такой: к Наполеону? К Наполеону, и не знает даже, что сказать, потому что скажет, что хорошо относится к Наполеону, ну, как-то вот не очень, да, а скажет, что плохо, ну, тоже не очень. И он так: ну, да, Наполеон, это вот исторический деятель, это вот фигура, с ней связано там много-много страниц французской истории. Ему говорят: ну, ты хочешь вообще хоть как-то там остаться в истории Франции не только как человек, которому там периодически, когда он выходит на общение с народом, кто-то там по башке подзатыльники бьет, да, из окружающих людей, не только человек, который убегает там от своих фермеров, не только человек, на которого просто не обращают внимания и выдергивают у него из-под носа контракт на поставку там подводных лодок, да, к примеру. Ну, может быть, ты на что-то рассчитываешь, ты нам скажи. Он: конечно, я был бы не против, да, я был бы не против. Отлично, говорят ему. Значит, вбрось вот эту вот штуку, вбрось. Мы бы сами это сделали, говорят британцы, ну, немножечко не можем. Он говорит: а почему не можете? Почему? Они говорят: понимаешь, какая штука, у нас же, ты же в курсе, да, как у нас все устроено, да, там в этом самом королевстве, у нас там король, ну, он не очень там себя чувствует сейчас, да, но у нас есть парламент, есть премьер-министр, да, ну, ты в курсе, да, наверное, встречался с ним, все, он: да-да-да-да-да, знаю. Просто если наш премьер-министр об этом скажет, оппозиция, та, которая другая часть парламента, они же его просто схарчат. А и не потому, что они будут против этой инициативы ввода войск в случае необходимости на территорию Украины. Не поэтому. Они могут наоборот, там сходиться по всем параметрам. Они могут дружно, нежно любить Россию, и еще, как говорится, непонятно, кто из них там самый большой, да, любитель всего того, что делает Москва. Дело не в этом. Дело в том, что у нас же вот как, вот стоит, допустим, одним что-то сказать, другие обязательно раз, ухватятся, и давай против них работать для того, чтобы стать правящей партией, да, как только становится правящей партией, раз своего премьер-министра, хлобысь, и он руководит там всеми процессами. То есть повод давать оппозиции нельзя, поэтому мы не можем сейчас официально там, чтобы вышел наш премьер, там вот этот вот парень, да, Сунак, ну не можем, поэтому давай-ка ты вот это скажи, потому что у вас же все по-другому, у вас же президентская история, ты центровой, у тебя там серьезная поддержка в парламенте, тебе ничего не угрожает, а мы здесь вот на подхвате, и мы обязательно тебе поможем, а в итоге в истории, в случае чего, останешься ты. И он повелся. Я допускаю, что вот ровно этот сценарий они и разыграли. Он повелся и сделал это заявление. Потом, когда он понял, что на самом деле что-то тут не то, да, если я, вот он думает, если я сказал о том, что нужно будет вводить войска на территорию Украины, да, нужно же как-то объяснить, как это делать и в какой момент эти самые войска вводить и какие войска вводить. Вот канадцы сказали, что они введут войска, ну, так, чтобы подальше от линии фронта находились их подразделения. Поляки говорят, что вроде бы да. А вот у меня сейчас я найду. Как там польский министр иностранных дел сказал? Сейчас найдем. Вот он. Польский министр иностранных дел, значит, Сикорский, заявил, что не видит ничего невероятного в присутствии войск НАТО на территории Украины. Ну, в таком случае, как говорится, да, ситуация будет развиваться немножечко не очень хорошо для Польши, но он не видит ничего невероятного. То есть они допускают. Эстония вообще готова отправить туда свою многомиллионную армию на территорию Украины, хоть вот, как говорится, завтра. Литва там что-то там нам рассказывала по поводу Балтийского моря, Калининграда. Остальные идут в отказ. Но он думает, если я уже об этом сказал, ведь меня сейчас начнут теребенькать, да, и все будут спрашивать, а что ты вот подразумевал, когда об этом говорил? Нужно как-то объясняться. А когда он увидел, какой пошел вал всех вот этих вот отказов от тех, которые должны были бы поддержать, и даже британцы сказали, что нет, мы не собираемся туда, и американцы сказали, что нет, он понял, что его используют. И тогда он начал, значит, размышлять, там, позвал вот своего премьер-министра, тот жену там пригласил тоже, или наоборот, я не знаю, как там у них устроено, и вот они там сели, значит, и думали и решили, вот теперь Макрон должен выйти и объяснить, и Макрон выходит и говорит, не, ну я допускаю, это не завтра. Может быть, даже не послезавтра, но почему бы нет? И только в том случае, если русские начнут подходить к Киеву и там еще к чему-то, к Одессе, что ли? Киеву и к Одессе. Вот если да, вот тогда почему бы и нет, мы отправим туда французскую армию. Вот если мы даже про того же самого Наполеона, мне просто интересно, как это будет выглядеть. Наполеон везде был со своей армией. Но он же везде, да? Он вместе со своей армией, как говорится, был везде. Это он здесь бросил уже, вот здесь, когда ему хребет сломали, он здесь бросил свою армию и соскочил. Но так-то во всех походах Наполеон был во главе собственной армии. Интересно, Макрон будет во главе вот этой самой французской армии, которая рискнет войти на территорию Украины в тот момент, когда русские будут подходить к Киеву и... Ну, более глупого заявления он уже сделать не мог. Потому что в тот момент, когда наша армия будет подходить к Киеву и к Одессе, я думаю, что тогда уж точно туда никто не сунется. Просто потому что потому. Потому что уже армия, которая идет к Киеву, ну, вы хотите ее остановить, а как вы будете ее останавливать? Вы ее уже не остановите, и они на это не пойдут. Их задача, наоборот, сделать так, чтобы не было этого продвижения нашей армии к Киеву. Вот присылают мне картинки, какие-то там, что-то, танк там. Ну, я вот посмотрел сейчас на эту картинку, да, 4-й Абрамс, да, сожгли. Абрамсы горят что-то один за другим. Да. Их задача не допустить нашего продвижения. И когда я неделю назад говорил, да и до этого я говорил, что я допускаю этот самый вариант, я же как раз про это. Их задача остановить, собственно, наступление, да, не быстрое, но, тем не менее, продвижение наших войск. Для этого нужны серьезные силы. Эти силы пока на Украине есть. Эти силы там, вот мы говорим, там вдоль белорусской границы, они, ну, они рассказывают, что у них там группировка 120 тысяч человек. Ну, почему бы взять там, допустим, эти 120 тысяч человек, как говорится, не освободить для того, чтобы они были переброшены как раз на те направления, где наша армия наступает. А здесь можно встать возле этой границы, притвориться пограничниками и сказать, а мы просто, как говорится, контролируем белорусскую границу и больше ничего не делаем. Этот вариант я допускаю. И этот вариант мне кажется максимально вероятным, потому что я не верю, на самом деле, я говорю, еще раз повторю, я не верю вот в эти вот хоровые пения о том, что не-не-не, мы ничего этого делать не будем. 100% они рассматривают этот самый вариант, и они готовы будут включиться в эту самую авантюрную историю. Но для этого нужно просто еще и понимать, кого ты туда будешь вводить. До тех пор, пока они не будут готовы окончательно, до тех пор, пока их подразделение, да их своя армия, мы же знаем состояние армии, допустим, и французской, и британской, и немецкой, они сами об этом нам рассказывали, какое количество кораблей у них на плаву, что там происходит с подводными лодками, сколько реально у них танков, сколько там военнослужащих и всего остального. В тот самый момент, когда они поймут, что они готовы, они пойдут на этот шаг. Их задача сейчас максимально затянуть процесс продвижения нашей армии силами Украины, ну и своими вот этими вот, которые украинцам помогают, до того момента, когда будут готовы их регулярные части. И вот в тот момент, когда они подготовят свои вооруженные силы, они обязательно их туда введут. Обязательно. Наша задача просто опередить. Это опять сейчас вопрос времени. Вопрос времени. Именно отсюда, именно из-за этого самого времени и происходят другие процессы. И эти процессы, в первую очередь, связаны со всеми этими переговорами, так называемыми переговорами. Вы обратили внимание, что на этой неделе очень много раз говорили про всякие переговоры? И кто только не говорил. Слушайте, Зеленский с Эрдоганом о чем-то там говорили, пошла вроде бы как утечка там в турецких средствах массовой информации, о чем именно шла речь. И говорили, что Эрдоган ему просто обозначил там основные российские позиции, на которые, вот, на которых Россия стоит и никогда от этого не откажется. Там и Крым, как говорится, да, отказ всех, от всех претензий на Крым, там и вот эти вот все четыре новых региона наших, ну, много-много всего, да. Естественно, там не вступление в НАТО. Зеленский тут же отказался. Но переговоры были вот эти вот между Эрдоганом и Зеленским? Были. Китай-Швейцария, значит, одни с нашей стороны, получается, другие с той стороны, да? Но и те, и другие говорят о том, что необходимо провести мирный саммит. Вот опять, мирный саммит. И на этот саммит нужно обязательно на этот раз позвать Россию. Они уже проводили эти саммиты, но эти саммиты были без нас. И мы с вами все понять не могли, каким образом они пытаются там что-то сделать, да? Каким-то образом урегулировать хотят вроде бы ситуацию на Украине, но при этом не зовут главного игрока. И было понятно, что все эти разговоры там об этом урегулировании ничем не закончатся. Так оно и получилось, да? И вот сейчас они говорят, что нужно провести новый саммит и на этот саммит пригласить Россию. Пригласить можно, но с какой повесткой? И вот эту самую повестку как раз и пытался там прощупать вначале Эрдоган с Зеленским, да? Потом вдруг появляется Папа Римский. Опять все стали забывать вроде бы как так про Папу Римского, да? Он же делал какие-то заявления, да, на тему происходящего на Украине. Но потом как-то раз и замолчал. А тут появляется Папа Римский и говорит, что, ну, та сторона, которая проигрывает, а мы с вами понимаем, про какую сторону он говорит, она должна все-таки поднять белый флаг. Да, это может быть стыдно, это может быть тяжело, говорит Папа Римский, но вы думаете не об этом, то есть не думайте об амбициях, справьтесь с гордыней, но подумайте о том, сколько душ вы спасете вот этим самым мудрым шагом. Зеленский тут же отреагировал. Зеленский отреагировал, и причем так, знаете, ну, достаточно борзо, потому что Папа Римский – это не просто так дядя Вася, да, который там сидит где-то в районе Ватикана и что-то говорит. А Зеленский отреагировал, говорит, ну, это вообще-то вот священники. Священники – это те вот военные капелланы, которые у нас в воинских частях. Они те, которые за 2500 километров там пытаются давать какие-то нам советы. То есть, Папу Римского тоже не услышали. Тоже не услышали. Дальше. Появляется Писториус. Ну, то есть, что значит появляется? Он-то появился, и вот как он вышел на эту самую сцену, да, в тот момент, когда случилось вот этот скандал, скажем так, с этими немецкими генералами. Но он тогда говорил что? Он говорил, что да не, ну, слушайте, а что тут такого необычного? Да, мы рассматриваем, да, да, вот эти варианты, они вполне возможны. А почему нет? Мы рассматриваем, да. Вообще-то это на самом деле какая-то там пропаганда Москвы. Они хотят посеять раздор. Ну, вот эту вот всю ерунду какую-то говорил, говорил, говорил. А потом, значит, видимо, понял, что нужно уже по существу. И вот он намекает, что, значит, Макрон, он так тоже резко в адрес Макрона, что Макрон со всей вот этой вот историей своей о том, что нужно вводить войска, что он просто на самом деле уже достал. Ну, сколько можно об этом говорить, да? И вдруг Писториус, который еще вчера, когда его генералы, летчики, рассуждали по поводу ракет «Таурус», он их вроде бы как поддержал и говорил, что в этом ничего особенного нет, что это теоретические рассуждения, хороши, да, теоретические рассуждения, которые подразумевают удар по нашему мосту, по нашим складам боеприпасов, и при этом, знаете, так, по-хитрому, да, и это нормально. И вдруг этот самый Писториус говорит, да не-не-не, слушайте, немецкие дальнобойные ракеты, они даже если окажутся у Украины, то они никак не смогут, во-первых, повлиять на ход всех событий, которые там разворачиваются, но при этом, если вдруг, не дай бог, это же станет просто огромной проблемой, потому что это напрямую коснется немецкого государства, и здесь, не, мы не можем на это пойти. Что случилось с Писториусом? Писториус резко поумнел? Мне кажется, нет. Мне кажется, что Писториус понял, что нужно попробовать тоже играть свою игру. Писториус рвется к власти в Германии. Шольц ему сидит как кость в горле. Шольц вот просто вот достал, дальше некуда. Шольц там никак не прогибается и говорит, нет, ракеты не дам. Почему? И знаете, вот я спрашивал у экспертов, да, и они так объяснили на пальцах, да, практически. Я говорю, слушайте, а в чем проблема, да, там английские ракеты, да, вот они же говорят, давайте мы возьмем, купим у вас вот эти Таурусы, да, вам их отдадим Украине, а вам взамен, собственно, отдадим свои вот эти вот шторма. Не мог понять я, на самом деле, в чем проблема, а проблема оказывается в дальности. То есть это одни и те же ракеты, что вот эти «Шторм» там английские, что французские вот эти вот «Скальпы». Но дальность ракет совершенно другая. И Шольц, на удивление, он понимает, что если у этой обезьяны появится граната, я про Украину, она обязательно этой гранатой воспользуется. Если у нее появится граната, которая бьет на 500 километров, она обязательно ударит. И по Москве ударит. И будет бить регулярно, и по Петербургу, и так далее, по всем направлениям, куда сможет долететь эта ракета, они обязательно будут это использовать. Ну и, соответственно, нам что мы можем сделать в ответ? В ответ, конечно, это закончится просто большой проблемой для Германии. По крайней мере, они подразумевают эти самые проблемы. И, по крайней мере, все разговоры англичан о том, что да вы не парьтесь, ничего не будет. Это вообще никаких ограничений. Да не бойтесь вы, слушайте. Они на это не клюют, в отличие вот от этого человека, который работает президентом Франции. Сейчас у нас будут новости, через несколько минут продолжим.
понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:35 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Ну, давайте я назову все наши телефоны, да, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94-8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот», здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
3153.
3153. Давайте, друзья, поактивнее, на 6000 выйдем до конца эфира, да, будет вообще неплохо, очень хорошо. Вот, то есть здравый смысл проснулся у Писториуса, и... Он вышел на, ну, выступление было, большое выступление в конце недели, он вышел, и практически все, вот, все свое выступление он посвятил ровно вот этой всей истории. И он говорит, что вообще все эти разговоры нужно заканчивать об отправке там войск НАТО на территорию Украины, потому что это приведет к непредсказуемым последствиям, но, там нет единства в их рядах. Шольц рассказывает жестко: я канцлер, никакие ракеты не поставим. Писториус: ну, ракеты можно, конечно, поставить. А сам журналистам: ну, хватит, надо заканчивать. Но ракеты поставить, конечно, можно. Но тут есть еще у нас там дама, да, в Германии, Анна-Лена Бербок, которая выходит и говорит: это вообще шикарный вариант. И мы на самом деле, вот этот вариант, который он там предлагает, да, то есть мы у вас это отдадим туда, а вам дадим вот это, да. Это прекрасный вариант, и мы на самом деле уже обкатали этот сценарий много раз, и почему бы, собственно, сейчас с этими ракетами не сделать то же самое. То есть в Германии происходит просто полный бардак. И никто не знает, что, как, зачем и за кем будет последнее слово. Но тем не менее. Все наблюдают, все замерли в ожидании. Кто-то с тревогой, а кто-то в предвкушении. Происходят интересные вещи и параллельно. Несмотря на то, что там польские руководители рассказывают о том, что, в принципе, это неплохой вариант, внутри самой Польши происходит что-то невероятное. Фермеры, которые начинали акции протеста, и мы с вами так вот, знаете, как-то обратили на это внимание, а потом забыли, да, они тут провели какую-то грандиозную совершенно акцию протеста. Я такого количества людей на улицах в Польше не видел давно. И эти люди говорят, что, ну, а там же недавно поменялись премьеры, и вроде бы как должно было быть все хорошо, а на самом деле совсем все плохо. То есть в Польше идут вот такие вот процессы. Во Франции продолжается история с теми же самыми фермерами. В Германии идут процессы и еще более серьезные, я имею в виду внутреннее состояние, понимаете, да, внутреннее состояние. Ведь что такое война, что такое отправка подразделения? Это в первую очередь состояние, ну, экономики в том числе. Это, я же говорю, они это сделают, они пойдут на этот шаг в том случае, если они подготовятся. Для того, чтобы они подготовились, нужно, чтобы все работало как часы. Ничего не работает как часы. Ну, может быть, в Эстонии работает как часы, не знаю, эстонцы всю армию, да, хотели отправить туда. Но больше нигде как часы не работает. Премьер Венгрии едет в Штаты, встречается с Трампом. Я видел картинку. Ну, это вот просто два единомышленника, которые встречаются, у них практически немного общего, а все общее, они понимают друг друга с полуслова. Орбан потом делает заявление и говорит, я понял, что Трамп это, да, это человек, который знает, что он будет делать, ему можно доверять, и он закончит, значит, с этим бардаком, который творится в западном мире. Трамп говорит, Орбан это красавчик, это мега-лидер, супер-лидер. В Словакии тоже мы знаем, какие процессы. Разброд и шатание. И пока там этот самый разброд и шатание, это наш шанс. У нас есть шанс для того, чтобы на земле достичь определенных результатов, которые бы делали бессмысленным реализацию вот того сценария, про который они говорят и который разрабатывают. Я настаиваю на этом. Они точно его разрабатывают. Вы спрашиваете, вот кто-то, Вадим спрашивает, а что с Приднестровьем? Они же вроде с каким-то предложением к нашему правительству обращались еще 28 февраля. Приднестровье это та самая провокация, на которую они могут пойти. Но эта провокация, она для чего? Эта провокация не поможет, она просто может как-то оттянуть финиш, но решить проблему не может. Украина, они об этом все пишут, все, я уже даже и перечислять не буду, и американские издания там, и европейские, они все пишут, что Украина в шаге от поражения. И это при том, что мы с вами видим, что украинцы на самом деле еще держат оборону, что наши еще не подошли к Киеву и к Одессе. Они пишут, что в ближайшее время это все закончится катастрофой для Украины. Но повлиять на этот процесс не могут. Есть теоретические вот эти у них рассуждения, и можно было бы перейти к практике, но для того, чтобы перейти к практике, еще раз, нужно быть к этому готовым. Они не готовы. Когда мы с вами говорим все время, да, еще так вот пару соображений, да, когда мы с вами говорим, что они что, сумасшедшие? Зачем они вообще в принципе говорят о том, что они будут вводить войска на территорию Украины? Это же просто сумасшествие, да? Это же может привести там к столкновению. Россия ядерная держава, они ядерные там страны несколько в том лагере есть, да? И это все приведет там к чему-то ужасному. И помните, мы много раз говорили о том, что они просто страх потеряли. Они просто потеряли страх, что они не представляют, чем все это может закончиться. И президент наш, вот когда послание было, да, федеральному собранию, он же тоже говорил, что они, видимо, не представляют просто, чем все это, к чему все это может привести. Мне кажется, здесь дело даже не в этом. Здесь дело, знаете, в чем? То, что они не боятся, это да, но почему не боятся? Я вот долго думал на эту тему и вот пытался понять, знаете, вот логику их хочется понять, чем они руководствуются, ведь все же умные люди, да, взрослые, прожили жизнь, заканчивали там университеты. Почему не боятся? Почему не боятся, что кто-то в какой-то момент применит ядерное оружие? И я, знаете, как это сформулировал? Я это сформулировал синдромом трамвая. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Вот ядерное оружие применялось один единственный раз, правильно? За всю историю человечества. Знаем, кто применил, знаем, по кому применили. Кстати, тоже смешно так. Значит, Штаты пытаются договориться с Японией. Это вот к слову, да. С Японией, чтобы японцы стали помогать активно, собственно, Украине. Значит, и там вот сейчас вот я нашел, да, смотрите, как это выглядит. Чтобы Япония увеличила количество поставляемых на Украину боеприпасов. Значит, и вот разговаривал Байден с премьером японским. И Байден ему говорит, что надо найти способы, с помощью которых Япония могла бы расширить арсенал вооружений США. У американской страны есть опасения кризиса, связанного с дефицитом артиллерийских снарядов и ракет из-за продолжительной поддержки Украины. Но смысл в том, что Япония должна максимально, как говорится, вот поднапрячься и помогать Украине. При этом Япония, она же не может, у нее же У нее же даже Министерства обороны нет, да, у нее есть силы самообороны, и она приняла пацифистскую вот эту вот конституцию, да, в свое время, после того, как ее разгромили, после Второй мировой войны. Но при этом, нужно Японию вот как-то вот поднапрячь. То есть они вот везде ищут, вот что-то ищут, да, и Франция тоже ищет, Франция вон с арабами хочет договориться, чтобы те вернули вооружения французские, которые Франция продавала, для того, чтобы эти все системы отдать Украине. Англичане там с немцами вот эти вот кружева плетут, там чехи рассказывают о том, что они там в третьих странах каких-то ищут какие-то боеприпасы, в Африке они их ищут, на Ближнем Востоке где-то ищут, в общем, чтобы это все передать Украине. Ну так вот, вот этот синдром трамвая, это как раз про ту же самую Японию, да? В Нагасаки трамвай запустили через 3 дня после того, как сбросили атомную бомбу. Вот этим они и руководствуются, понимаете? Мы с вами, вот когда мы говорим про вот эти вот Хиросиму и Нагасаки, мы представляем сразу что? Вот эти вот знаменитые фотографии, когда одни руины, да? Руины, вот они последствия. Вот если забить, допустим, вот покажи эти картины. Они известны. Забиваешь картиночку, да, вот они эти руины, и мы такие, ой-ой-ой, да? А они руководствуются немножечко другими соображениями. Они руководствуются соображениями, что ну, не все так печально и не все так вот катастрофично, там можно трамвай запустить через 3 дня. Ну да, бомба была небольшая, которую сбросили, да, но сейчас бомбы, может быть, помощнее, хорошо, допустим, мы введем свои подразделения, ну, русские, допустим, возьмут, как говорится, да, ну, что, ну, они, вот, как они рассуждают, мы введем свои подразделения на территорию Украины, 200 тысяч человек. Почему нет, да? Ну, могут они вести 200 тысяч человек? Могут. И 300 они могут вести. Если они подготовят эти подразделения, они туда введут их. 300 тысяч человек. Представляете, если 300 тысяч оказывается там, мы же должны будем что-то делать, а что нам делать? Что мы можем сделать в этой ситуации? Ну, какое-то время, допустим, повоюем. А если еще кого-нибудь они туда введут? У них же много армий всяких. И если кто-то ввел там 300 тысяч... то другие так посмотрят и скажут, ну а что, эти вам вели, ничего русские с ними не сделали, давай мы тоже введем. Не, ну раз нет, логика же может быть, да, такая, правильно? Могут так рассуждать. А если русские, допустим, ударят ядерным оружием, тактическим ядерным оружием, да ничего страшного, через 3 дня трамвай он ходил. Где-то я видел сейчас публикацию, что американцы с 22-го года рассматривают именно вариант применения нами тактического ядерного оружия. А при этом вот абсолютно прав Александр, который мне пишет в телеге, что они не боятся еще и потому, что мы всегда соблюдаем правила. Совершенно верно. И они уверены, что они туда введут, если эти войска, то вряд ли мы, конечно, что-нибудь сделаем. Максимум, что мы сделаем, это, допустим, если мы почувствуем, что совсем уже, как говорится, все не здорово, не в нашу пользу, применим тактическое ядерное оружие, но это же на территории Украины. Да плевать, что там это оружие будет применено. Но это раз. Наши подразделения попадут под раздачу. Это да, это плохо. Но 300 тысяч человек же сразу не уничтожат. Они же не будут сидеть в одном сарае, эти 300 тысяч человек. Они же будут рассредоточены на огромную территорию. Ну, раз сбросят там русские какую-нибудь даже мощнее бомбу, чем та, которая на Нагасаки и Хиросиму, и ничего, не все погибнут, а через 3 дня пойдет трамвай. Вот как они рассуждают. Вот не знаю, но... практически уверен, что вот ровно этим и руководствуются. А еще фильм «Оппенгеймер» Оскара взял. И даже не одного, по-моему, да? 7. Потрясающе. 7 Оскаров. Видите, какая популярная история? А вот в этом самом фильме, если кто-то его смотрел, «Оппенгеймер», там еще кто-то, и они сидят, по-моему, беседуют с вице-президентом США, если я не ошибаюсь, и то такой, ха-ха-ха, посмотрите, пожалуйста, список, значит, городов, вот, которые мы, это, и все это с улыбкой такой, знаете, это белоснежный, посмотрите, вот, список городов, да, вот, 12 городов, не-не-не, 11, и так раз я вычеркнул Киото, потому что я там был с женой, медовый месяц мы там, вот так вот все примитивно, понимаете? Вот так все примитивно. Он медовый месяц провел в этом городе, он его раз вычеркнул. Долбанули! Зашибись! Зачем долбанули? Да просто, как говорится, чтобы их напугать. отомстить, может быть. Точно по этой же самой причине и с Дрезденом они там в свое время, да, разобрались. А, вот так. А через три дня пошел трамвай, и ничего страшного. А сегодня, спустя годы, Япония, пожалуйста, берет под козырек и говорит, да, мы хотя бы вот, мы плевать на Конституцию, мы все сделаем. Так точно, товарищ президент, господин президент. Вы сказали, мы сделаем. Вот и все. Вот так и рассуждают эти люди. Это еще самые продвинутые из этих людей так рассуждают. А сколько там вообще тупорезов? Ну, по большому счету. Что, нет, не так, что ли? А что, это умные люди, да, которые даже не знают, где какие моря, да, в каких странах они есть и где какие горы. Ни в чем не разбирающиеся товарищи, которых просто поставили на разные точки, да, и вот они там сидят и работают министрами иностранных дел и премьерами, и канцлерами, и не пойми кем. Вот и весь секрет. А мы с вами сидим и думаем, да ну, слушайте, они что, сумасшедшие? Зачем? Я не знаю, может быть, я не прав? Меня спрашивают, вот, 52-51, а где ходил трамвай? Среди руин? Я не знаю, где он ходил. Ну, где-то ходил. Где-то ходил. Вот так. Как мы будем себя вести? Вот главный вопрос. С ними-то все понятно. По крайней мере, понимаем, с кем имеем дело. Они тоже вроде бы как понимают вот про эти самые правила. Все это они понимают. Но как мы себя поведем, как мы себе видим дальнейшее продолжение? Нужно ли нам действительно разрабатывать какие-то собственные позиции для будущих саммитов мирных, для каких-нибудь переговоров? Или, может быть, вообще уже, как говорится, просто и не говорить даже на эту тему ни с кем? Я не знаю. Я просто вижу, что даже сейчас мы проявляем заинтересованность к этим самым переговорам. Ну, проявляем. Да, может быть, действительно мы сформулируем как-то там нашу позицию. Может быть, действительно там поменяют этого Зеленского на кого-то другого. Зеленского возьмут там, вывезут на ПМЖ куда-нибудь в Британию. Вот Заужный же туда уехал, да? Или еще не уехал? Ну, уедет. Может быть, Зеленского уберут, вместо Зеленского посадят какого-нибудь там другого отморозка, да? И он... Тем не менее, там с жесткими инструкциями проинструктированного. И он скажет, ну да, я готов пойти вот на эти русские условия, что то, что Россия ставит, что внеблоковый статус, армия, такое-то количество человек, такое-то количество танков, такое-то количество боеприпасов, отказываемся от Крыма и признаем территории России, те территории, которые занимает сейчас российская армия. Может быть и так. Нужно нам, допустим, на это идти или нет. Я понимаю, эмоционально мы сейчас с вами все за нет. Но еще же не начались процессы, про которые я говорю. Можем изменить мы потом с вами, допустим, свою позицию и эмоционально, будучи за там нет, сегодня согласиться с этим самым вариантом для того, чтобы не доводить до тех самых процессов, которые вполне могут произойти. Вот она, эта самая политика. Вот эта самая политика, которую кто только как не называет. Но без нее никак. Эрдоган активизировался просто так, вы думаете? Просто так он заговорил опять там про какую-то зерновую сделку. Я думал, что мне показалось, когда я прочитал эти турецкие сообщения. А нет, действительно про какую-то зерновую сделку. Просто так Эрдоган о чем-то разговаривал с Зеленским, и при этом вот утечка, это значит, Эрдоган ему просто перечислил те позиции, которые были нами озвучены еще в Стамбуле. Не просто так. А что это вдруг с Папой Римским случилось? Что это Папа Римский решил тоже про переговоры? А с другой стороны, а зачем нам эти переговоры?
А может быть, действительно сейчас придет Трамп и действительно возьмет и закроет всю эту лавочку с финансированием там Украины напрямую и с выкручиванием рук у кого-то для того, чтобы те каким-то образом помогали Украине. Может быть такое? Может. Даже, скорее всего, это и будет. А может быть, он у нас и ничего не потребует взамен. А может быть, у него там еще какие-то планы. Может такое быть? Может. А может быть такое, что придет Трамп, а он, скорее всего, придет. И те всякие Наполеоны, которые рассказывают о том, что а почему бы и не ввести войска на территорию Украины, увидев, что американцев за их спиной нет, тут же подожмут хвосты там и убегут в свои Парижи и Таллины. Может и такое быть. Вот как себя вот, мы поведем, я не знаю, если честно. Читаю ваше сообщение. Читаю, вижу ваши звонки сейчас, друзья. Так, Папа Римский точно знаком с посланием Петра о том, что человечество погибнет в огне. Но почему Папа Римский апеллирует к Украине, а не к Брюсселю или Вашингтону? А может быть такое, спрашивает Вадим Дорошев, что Трамп придет и ничего не поменяется? Ну, что-то поменяется точно, потому что Трамп — это не Байден, и они в одних ботинках не ходят, у них разные размеры, поэтому точно совершенно что-то поменяется. Другое дело, что поменяется и как это будет выглядеть. Я же говорю сейчас, мы же с вами, тут у нас такая ЭВМ, да, и мы туда загружаем какие-то данные, и на основании этих данных, собственно, что-то там у нас щелкает, и мы выдаем какой-то результат. Вот есть заявление, мы про эти заявления говорим. Будут другие заявления, будем рассуждать. Обманут 6 раз, пишет Джекпот. Все-таки прапорщик из ДНБ, походу, был прав. Да, я понял, про что вы говорите. Это как нужно было низко пасть нам, чтобы эти непонятные люди даже посмели обсуждать ввод своих войск. Алексей 7184. Алексей 7184. А почему такой вывод? То есть что значит мы низко пали? В каком месте мы низко пали? Мы как раз с вами, мне кажется, выкарабкиваемся из того самого нехорошего места, в котором оказались и долгие годы там находились. Вам не кажется так, нет? Почему вы считаете, что то, что они там что-то обсуждают и допускают какие-то варианты, это говорит о глубине нашего падения? Это не так. Это может быть ровно наоборот. Трамп придет на все готовое. Пишет 52-51, финансирование Украины к его приходу уже прекратится, ему ничего и делать не придется. Может быть. Дрезден бомбили, чтобы русским не достались танки его заводов. Да, это, конечно, смешно. Это смешно. Мощность атомных боезарядов во всем мире давно уже оценивается в Хиросимах и Нагасаках. Да, может быть, я же говорю, да, но они могут об этом и не знать. А если и знают, еще раз, вот они рассуждают, вот стоят наши войска. Вау, от этой области до той области. И идите попробуйте, накройте это одной бомбой, двумя бомбами. Они же не сидят все на одном пятачке, нет. А еще большой вопрос, рискнут или не рискнут применить это все. У них много там всевозможных вот этих вот розовых очков. Одни сняли там, вторые остались, эти сняли, и эти еще есть. И я вам говорю, что я не знаю, как мы себя поведем. Если мы с вами не знаем, как мы себя поведем, они уж могут предполагать все, что угодно, согласитесь. Как все-таки насчет ударов по центрам принятия решений? Глеб Урал спрашивает. Да я не знаю, Глеб. Да я, видите, я про это даже не говорю. Центр принятия, не центр принятия, я не знаю. Центр принятия — это что у нас с вами, Вашингтон? Ну, вот так вот, да. А что, какой еще центр принятия решений? Центр принятия решений там. Предлагаете жахнуть по Вашингтону? Или вы про Киев? Ну, в Киеве это вообще нам ничего с вами не даст. Нам сейчас, что ударил ты по Киеву, что не ударил по Киеву, нам нужно забирать территории и города. Вот это да. Дальше читаю. После, Григорий, Санкт-Петербург спрашивает, а после заявления Макрона у спортсменов встают вопросы, ехать или не ехать в Париж на Олимпиаду? Конечно, Григорий, конечно. Вы разве не знаете, что многие спортсмены жизнь положили для того, чтобы поучаствовать в Олимпиаде? Они же ничего кроме этого не знают, не умеют. Они во всем себе отказывали в детстве. У них очень много травм, растяжений и всего остального. И поэтому это главное событие для каждого спортсмена. А если удастся что-то завоевать, только это же вообще... А вы видите, Григорий, как? А, не ехать, не ехать. Как вам не стыдно? Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян, еще раз добрый вечер всем, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», а здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже пока еще продолжается. И сколько человек у нас уже?
4072.
4072 человека. А, ну, хорошо, хорошо. Давайте, друзья, поактивнее, да. Читаю сообщения ваши. Сейчас, секундочку, отмотаю их. Да. Махаон пишет, пожалуйста, учтите, слушатели обожают вашу станцию и все ее эфиры. Махаон, спасибо большое, я учел. Правильно, надо забирать их территории, прежде всего это полезно для самих украинцев, потому что они же там и будут жить в конечном итоге, а нацистов прогнать вон в сторону Львова, 508 пишет. Да, не поспоришь. Почему бы разочек не ударить по Банковой для профилактики? Знаете, вот... Сейчас как раз вдогоночку, да, за новостями. Вот этот вот самый Макрон, ну, вот этот вот дерзкий такой духовитый пацан, да, такой вот, знаешь, он настоящий пацан. Вот слово пацана, помните, пацан сказал, пацан сделал. Мы введем войска на территорию Украины. Я лично на каком-нибудь... Какие там у них бронетранспортеры эти французские? Ну, неважно, на каком-нибудь Ситроене я белого цвета, я сам возглавлю эти колонны, я войду на территорию Украины. А тут раз и... собирался в Киев. А теперь, оказывается, он в Киев не хочет ехать. Почему он не хочет ехать в Киев? Это как раз вот ровно про вашу самую мысль. Я вообще считаю, что на самом деле... Я уверен, что вот этот удар, когда Зеленский был с греком, и вот наш удар, это совпадение, это было совпадение. Но хочется, чтобы это совпадение было не совпадением. Ну, что это такое вообще? Они там туры, что ли, покупают? Они нон-стоп ездят в этот самый Киев. Нон-стоп, все, кому не лень. Вы помните, когда годовщина была вторая, да? Кто туда только не приехал. И все прутся и прутся в этот самый Киев. Нет, это не так должно работать. Нужно просто им сказать, ребята, вы туда ездите? Вы же понимаете, что это зона, где Россия проводит специальную военную операцию? Да, поэтому к нам никаких претензий. Мы ничего вам не говорим, мы не угрожаем. Просто мы вам напоминаем, что мы там проводим нашу специальную военную операцию. И если вы в следующий раз туда припретесь и вдруг попадете под нашу ракету... Ну, имейте в виду, да, как говорится, все эти риски нужно на берегу взвесить и принять решение, нужно вам туда ездить или нет. Нужно сделать так, чтобы они боялись туда нос сунуть. Вот как сейчас Макрон, вот этот вот. Вот пускай все боятся туда ездить. И не надо с ними церемониться. Ну, мы вот все-таки как-то нам неудобно. Ну, какой-нибудь там отморозок очередной приезжает, да, гад, который там, что только там, как говорится, не говорит в нашу сторону и что только не делает для того, чтобы нас не стало. Но мы при этом, да, перестаем каким-то образом там его замечать. И он там ходит по Крещатику, ручками машет, с народом общается и говорит: да-да, вы молодцы, молодцы, мы с вами, мы обязательно все дадим, этим русским там голову оторвем, мы потом схарчим их всех. Не-не-не, нужно прекращать эту историю, нужно решительнее действовать. Собирается кто-то туда приехать? Хорошо, пускай приезжает. Вокзал, прекрасный вокзал в Киеве. Перед вокзалом площадь отличная. Через эту площадь проходишь, идешь там наверх, поворачиваешь налево, там бульвар Шевченко. Другой дороги в центр города нет. Вот как-то так это должно происходить. Все знаем, все видим. Кто приехал, тоже знаем. Где находится, тоже знаем. Не надо даже этот самый, как говорится, непосредственно по ним наносить удары. Не надо этого делать. Ну, так вот, метров 500 недалеко. Один разочек, второй, и они больше туда не припрутся. И это нормально. Все просто, пишет Юрий, они хотят, чтобы нас как можно больше ненавидели на Украине. Да куда уже больше-то? Куда уже больше? Они годами там скакали, там на геляк у нас всех. Еще что-то. Мы ничего не делали. Мы ничего им плохого не сделали. Но они на этом, собственно, и поднялись, и пришли к власти, и привели страну вот к тому состоянию, в котором она сейчас находится. С чего бы это вдруг? И за что? Вот этот вопрос, который очень многие наши задают. А за что такая ненависть? Да вот так, характер такой. Вот такая политическая нация там вот так вот образовалась. Ядерным оружием бравируют только те, кто рассчитывает на бункер. Кто-то рассчитывает на бункер. Ну, где найти такой бункер, который бы всех вместил? Нет таких бункеров. В бункерах, да даже те, которые в бункер нырнут в случае чего, это тоже не стопроцентная гарантия. Алексей 7184 пишет: Роман, возможно, я не так выразился, я имел в виду постоянное отодвигание красных линий. А мы ничего не отодвигаем в последнее время, оговорюсь сразу. Во-первых, я от нашего президента, если честно, вообще не слышал, чтобы он говорил про красные линии. Он говорил вообще, использовал, нет выражения красной линии. Но неважно. Но в последнее время мы ни про какие красные линии не говорим. Мы говорим, хорошо, вы сказали, что введете войска? Ну, давайте, вводите войска. Мы будем относиться к этим подразделениям как к военной цели. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы нанесем удар, если по этим военным подразделениям погибнут ваши военнослужащие. Дальше мяч будет на вашей стороне. Идите и думайте, как вы будете отвечать. Если вы пойдете еще по пути эскалации, то есть еще выше градус поднимете, руководствуясь какой-нибудь там очередной статьей там своего этого Североатлантического блока, отлично, к этому варианту мы тоже готовы. Давайте посмотрим, как говорится, кто свернет первый. Мы не говорим о том, что это красные линии, как нехорошо. Я, наоборот, слышал достаточно жесткое заявление нашего президента, который сказал, что мы сделали уже столько жестов доброй воли, что хватит, как говорится, на десятерых, и больше ничего мы делать этого не будем. Вот это я слышал. Украина – это одна большая российская красная линия. Ну, соглашусь частично, понимаю, про что вы, про то, что, в принципе, если бы не наша вот эта вот странная близорукость, может быть, не возникла бы эта проблема. Но здесь, знаете, это тоже, это вот каждый мнит себя стратегом в виде боя издалека. Это вот с высоты сегодняшнего дня, из 24-го года, понятно, что за монстр там возник. А ведь это же происходило постепенно, и при этом мы же друзья, мы же один народ, это они нам пели эти все вот эти вот песни. Ну, поэтому как вот не породить родному человеку, ну, помогите там, что. Вы помните, они на полном серьезе говорили: отдайте нам какое-нибудь газовое месторождение, мы будем им пользоваться. У вас их много, но они это говорили, серьезно. Я уж не помню, кто... Ну, они это говорили. Да и премьеры там всевозможнейшие, которые у них работали, они все как на подбор там были вообще просто обычными русскими людьми. И сложно было представить, что русский человек в какой-то момент там, я не знаю, но я не про премьеров, а про других, вот что обычный русский человек в какой-то момент вдруг возьмет и резко скажет: я не русский, я там какой-то там украинец. Представить это было невозможно. Мы не знали, что эта технология действительно работает. И никто и не предупреждал, и никто не говорил, что вот эти вот миллионы, которые там живут, они в какой-то момент вдруг все спятят и скажут, что а мы, оказывается, щирые украинцы. Даже если бы и сказали бы, заглянув в будущее, вряд ли бы мы в это поверили, потому что это просто идиотизм и сюр полнейший. Не то, что сейчас мы видим, это действительно сюр. Эти люди, которые везде там на всех уровнях запретили русский язык, они сами разговаривают исключительно по-русски. С женой, с мамой, с собакой, с котенком, и только с детьми там, естественно, да, только по-русски. Но при этом они все такие убежденные украинцы, которые выходят на публику и начинают нам нести что-то. А некоторые так вообще большую часть жизни прожили здесь у нас, родились здесь, родственники здесь, все здесь, а они вдруг украинцами стали на склоне лет. Сюр, сюр, факт, факт. И поэтому то, что происходило, мы даже представить себе не могли, что это может быть. Ну, представить себе не могли. У нас посольство там работало. Во главе посольства стоял там вначале Виктор Степанович Черномырдин. Если бы ему рассказали, что этот, или... Да возьмите того же самого Зеленского. Кто из нас с вами мог представить, что человек, который снимал сваты, и человек, который шутил над этими отморозками, вдруг сам станет просто точно таким же. Это же представить было невозможно, но вот так вот это вот происходит, да. Поэтому, с одной стороны, да, может быть, где-то что-то там проглядели, просмотрели рождение этого монстра, но с другой стороны, я еще раз, не все так просто. И если просмотрели, то мы все вместе взятые. И не только те, которые нами руководили. Хотя всегда отвечают они. Ну, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, знаете, вот по поводу, если можно, мы помним, что 29 декабря был массированный удар по Белгороду со стороны ВСУ. И вот с этой точки зрения, конечно, и политический туризм натовский в Киев, и вот Белгород, не говоря уже о Донецке, конечно, вот как бы объекты военной и политической головки Украрейха заслужили, конечно, удары со стороны России. И это бы приблизило мир, это способствовало бы приближению мира на российских условиях. И два слова. Вот, предположим, Трампу удастся победить на выборах. Там Демпартия как-то это допустит. Но здесь тоже такая вилка. С одной стороны, для России, скажем, есть положительный момент. Там 5 ноября голосование, 20 января инаугурация. Россия, конечно, сможет, наверное, новые свои территории вернуть в это время, за этот период. Но с другой стороны, ведь опять же, такие города приграничные, как Белгород и так далее, они вот каждый день находятся под угрозой. Это вот в этом проблема, если все ставить только на там победу Трампа. То есть в этом проблема, что нам, конечно, нужно как-то более радикально с Украрейхом решать проблему. Самим действовать, наверное, более беспощадно в каком-то смысле.
Да, я здесь соглашусь, что, может быть, действительно удары там по каким-нибудь там товарищам этим украинским, которые нам не товарищи, не помешали бы. Я здесь соглашусь. Я вообще, вот у меня даже свой список есть. И это не только те люди, про которых мы сегодня слышим каждый день, да, как говорится, из каждого утюга, а это люди, которые вели Украину по этой самой скользкой дорожке. И некоторые из них вообще ушли с радаров, как говорится, да, затаились где-то, притаились, но это ровно они архитекторы вот этого всего. Там список очень большой. И было бы неплохо, да, действительно, если бы они тоже знали, что они всегда, как говорится, под прицелом.
Ну, я думаю, что, может быть, мы просто с вами не владеем какой-то информацией. Может быть, наши и действительно работают каким-то образом в этом направлении. Вот сообщение Сиавы или как? Ну, в общем, неважно. Авдеевку 5 месяцев брали, погибших как за 9 лет Афгана при Авдеевке. Но Макрон дурак, конечно. А вы знаете, сколько человек у нас погибло, да, при Авдеевке? 5 лет в Афгане, это сколько? 15 тысяч человек вы имеете, наши потери, да? И при Авдеевке там, ну, Макрон, конечно, дурак. Да не, ну, хотите, я вам скажу, что Макрон умный. И успокаивайте себя этой мыслью. Но это не сделает из Макрона умного. Я сужу по поступкам и по заявлениям. Размах на рубль, удар на копейку. Да я это сейчас все там организую, я там... А, не, вы знаете, я, наверное, приеду попозже. 5 месяцев, не 5 месяцев. А я даже, на самом деле, и не смотрю, сколько времени там мы тратим на взятие каких-то населенных пунктов. Дело не в этом. Дело в том, что совершенно очевидно, что потери, самые большие потери, которые у нас были, они были в начале этой самой кампании. А сейчас потери у нас не такие. Я не знаю, какие цифры, но совершенно очевидно, что потери не такие, потому что мы по-другому действуем абсолютно. И именно потому, что мы действуем по-другому, именно поэтому они сегодня говорят, что Украина не сегодня, а завтра проиграет. Это они говорят, а не я. Это вот этот вот самый Макрон, который не дурак, умнейший Макрон, он об этом говорит. Именно поэтому он вдруг решил заговорить о вводе каких-то войск, потому что так он себе представляет, как он говорит, ситуацию. Это единственное, что может спасти Украину. Ну и хорошо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Алексей, Москва. Можно по поводу ввода войск? Там,
да, давайте, конечно. Давайте.
Смотрите, ну я не думаю, что это же будет как-то, как бравурный, знаете, такой марш, как мы там из Афганистана уходили. Да, это спровоцирует. А так мы же все знаем, что они там в виде инструкторов, там каких-то тренеров, да, они там находятся. Ну, несколько сотен. Ну, плавно их увеличат, там, человек на 500. Там, потом на 1000. То есть это как бы просто плавно будет, и я думаю... Ну, конечно,
понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Ведь они же, вот еще раз, да? Они говорят, что Украина в шаге от поражения. Да, они говорят...
Что-то надо предпринимать.
Да, что нужно что-то делать, да? Свистать всех наверх, давайте покумекаем, что делать. И единственный вариант, который вот у них лежит на столе, да, как они говорят, кейс, да, который они обсуждают, кто-то соглашается, кто-то нет, это ввод войск. Когда речь идет о вводе войск для того, чтобы Украина не проиграла, это не увеличение до 1000 человек. Если бы увеличение до 1000 человек, это что это такое? Это слону дробина. Им необходимо остановить этот процесс проигрыша Украины. Нужно каким-то образом нас отодвинуть, чтобы мы начали отступать, чтобы у нас ничего не получалось, чтобы мы перестали брать населенные пункты. Для этого нужно ввести не 1000 человек. Вот в чем дело.
Да, Роман, секунду, в режиме диалога. Смотрите, да, фронт очень длинный, согласен, но вы не забывайте, как у них работает средство, так сказать, массовой информации, да? Угу. Там же достаточно будет показать, вот понимаете, у них сейчас, ну, ни для кого не секрет, ну, упадок идет, ну, просто они вот в панике, они убежали там оттуда, убежали с-под Авдеи в Мариинке. Ну, сейчас у них идет, ну, просто испух, нет снарядов, да, ну, мало-мало есть, конечно. Угу. Вот, они же эту картинку с 200 вот эти едущими людьми с флагами, с какими-то, это же будет какой-то подъем им дан? Вот все равно будет, и все это ляжет как бы на плечи опять наших любимых бойцов.
То в есть, любом тяжело, случае, что там будет происходить, это, конечно, ляжет на плечи наш. Это в любом случае.
Поэтому
картинку, какую бы они ни показали, ничего это изменить не может. Изменить может непосредственно количество вооруженных сил. Солдат. Вот если, я еще раз говорю, если там даже 50 тысяч, это уже серьезно. 100 тысяч, совсем серьезно. 200 тысяч. Я просто это вот гипотетически, изменение. Нам же никто не говорит о том, какое количество людей они хотят туда везти. Я гипотетически рассуждаю, что если они вводят туда для того, чтобы случился перелом, ситуация. А чтобы случился перелом, нужно, чтобы у них было больше людей. Потому что больше людей сделают и так огромную линию фронта еще большей, И иди попробуй ее, как говорится, контролируй. Это та самая проблема, с которой мы столкнулись в начале, на первом этапе специальной военной операции, когда на 2 километра 4 бойца у нас иногда было.
Согласен. Но вот эта стагнация фронта, которая была, вот мы ее наблюдали, да, ну, около года что-то, сейчас в движении пришло, мы видим по всем фронтам, они эти резервы разбрасывают, у нас разведка это все видит, туда бросили, там идет, да, наступление, пусть небольшое, 100 метров, несколько, да, там, каких-то оборонных этих участков, окоп, но это идет. Но я думаю, 30-50 тысяч не переломить, но, скажем так, остановить наше шествие, вот опять вот, да, на неизвестное время, это как бы, ну, сможет. Пока нам нужно обдумать, потом, пока какие решения, как принимать, как беречь солдат. Я думаю, вот остановить, знаете, они вот для вот, вот затягивания, все идет для затягивания, не победы. Я уверен, что какие бы они глупые ни были, или умные, бог с ними, они не верят в победу Украины, они не верят. Задача приостановить. Вот сейчас у нас что-то там, да, для них получается, они уже это скрыть не могут. Вот надо вот это вот наше бравурное шествие как вот приостановить, еще затянуть на 2-3 месяца. Потом какие-то F-16, да, вот они же вот так мыслят, что ну вот как можно дольше. И все равно же это по нам и по экономике.
Ну, знаете, вот я понимаю, да. А что касается экономики, как раз здесь немножечко по-другому. Я понял мысль. С экономикой по-другому, и они тоже фиксируются. За счет того, что мы запустили на больших оборотах ВПК, у нас как раз это помогает нашей экономике. Помогает нашей экономике. Это раз, потом, вот они зафиксировали, что мы стали даже больше зарабатывать там на продаже нефти и газа. А почему? Потому что наша сторона даже стала увеличивать цены. Потому что уже логистика вот эта новая образовалась. Период этих самых скидок на тот момент, пока мы эту логистику организовывали, когда только разрабатывали новые маршруты, там искали каких-то новых партнеров, новые какие-то там территории, да, стали получать там вот это вот все. Даже скидки были. Сейчас пошли на увеличение, это стало еще приносить дополнительные доходы. Они об этом пишут, этот Bloomberg, по-моему, не далее, как на прошлой неделе. С экономикой они здесь сделать ничего не могут. Что касается затянуть, здесь можно было бы, допустим, говорить о том, что ну да, потому что, ну, любая, собственно, война, это всегда плохо, да, это понятно, что затягивание по времени, это нам невыгодно, а выгодно им. Но здесь же в Штатах происходят процессы нездоровые. И так или иначе, если мы же рассматриваем всю ситуацию в комплексе, и она зависит, на самом деле, от очень многих факторов. Мы не можем сконцентрироваться с вами исключительно только на том, что происходит внутри, не обращать внимания на то, что происходит, допустим, в той же самой Америке, потому что именно американцы или руки выкручивают, или договариваются с Японией, там, или еще с кем-нибудь, или сами, да, там что-то предоставляют. Здесь республиканцы наглухо заблокировали эту самую помощь, и на горизонте маячит Трамп, который говорит, что вообще не будет больше финансировать. Вообще не будет. Поэтому затянуть-то по времени, да. Но до какого времени? До момента прихода Трампа будет еще хуже. Поэтому если бы не было бы, допустим, вот этих процессов, которые происходят сейчас в Штатах, не было бы внутри Евросоюза, допустим, определенных процессов, которые, вот эти вот нездоровые процессы, которые мы с вами наблюдаем. Мы просто наблюдаем эти процессы по их средствам массовой информации. Тогда, может быть, и была бы логика в этой затяжке. А так-то нет. Так они сами себя загнали в эту ловушку, слиться уже не могут, соответственно, нужно идти ва-банк, для того, чтобы пойти ва-банк, ну, тоже боятся. А тянуть до бесконечности невозможно, потому что нежданчик в виде Дональда Трампа опять нарисовался. Вот и все, вот он, этот самый клубок. Было бы неплохо, конечно, посадить русских за стол переговоров и попробовать там усыпить их бдительность, заключить какое-нибудь там соглашение, а потом там, как говорится, завтра будем посмотреть. На это они и делают ставку, но мы-то тоже плавали, знаем. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она идет еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже идет. Сколько человек на Ютубе у нас сейчас?
4248.
4248. Друзья, давайте поактивнее, у нас полчаса. Еще. Давайте активизируемся. Читаю ваше сообщение. Наталья пишет: «Романы, все-таки во Второй мировой победили только мы, потому что это мы вошли и взяли Берлин». Ну, там целый список стран-победительниц. И даже французы, те же самые, тоже оказались каким-то чудом в этом списке. Да, много раз об этом говорили. Денис, девятиэтажник, пишет: «Развели туризм». Ну да, развели туризм. Константин С. «Что-то в сектор газа никто с визитами не летает». Совершенно верно, да, совершенно верно. Но это же вот ровно про то, о чем мы говорили там чуть-чуть вот выше. Что мы по правилам, понимаете? Мы по правилам. И мне кажется, и они знают, что это наш характер, что мы по правилам. Но мне кажется, что вот нужно взять и сказать, что в каждом правиле есть исключение. И вот, и, собственно, ребята, на нас не обижайтесь. Мы специально ничего, никого, никак, ничего делать не будем, да, но при этом имейте в виду. А дальше там 500 метров, 400, 300 метров, 200 метров, 100 метров, а там глядишь и, как говорится, и перестанут ездить. Слушаю вас, Виктор Михайлович, говорите вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот люди моего поколения, они, я вот общаюсь, они очень устали от того, что у нас с утра до вечера по всем каналам говорят, что сказал Трамп, что сказал премьер-министр Литвы, вот я сейчас по радио слушаю, чем он угрожал и так далее. Вы знаете, когда война вторая закончилась, ее закончили люди, не те, которые ездят в Таиланд, в Египет сотнями тысяч, а совсем другие люди. И мы,
да,
дети войны, построили построили могучее государство и никогда не думали, что когда-нибудь нам будут угрожать немцы со своими снарядами, еще кто-то. Когда я работал в Египте, там был конфликт. И наша власть сказала: Египет наш друг, а у нас есть атомная бомба. И через 3 дня все кончилось. Понимаете, с ними только так надо разговаривать. Только так. Надо, чтобы боялся западный обыватель, а не Писториус и все остальные. Обыватель сидит, ест сосиски, на ее территории никто не гибнет, никто не умирает. Это у нас люди каждый день гибнут. И когда мы с ними... Они слабых не любят. Я с ними работал, узнаю. Слабость – это признак слабости. То есть вот это вот то, что мы делаем. Красные линии и все остальное. Нужно иначе с ними говорить.
Да, спасибо, спасибо. Ну, слабых действительно никто не любит. Но они не думают, что мы слабые. Они совсем так не думают. Если бы они думали, что мы слабые, нас бы уже давным-давно бы не было. Давным-давно бы не было. А сегодня уж тем более они не думают, что мы слабые. Они как раз понимают, что мы сильные. И они поэтому скопом, как они говорят, всем миром на нас набросились, понимаете? А это потому, что мы слабые? Нет, не поэтому. Жестче? Ну, а как жестче? Мы когда с вами все время говорим, что нужно вот, чтобы обыватели там сосиски перестали есть. Ну, давайте долбанем по Мюнхену. Перестанут есть сосиски. Но есть же еще и какие-то пределы адекватности. Но... Вот человек пишет мне, 7177, Роман, получается, что СВО может перерасти в ядерный конфликт и к уничтожению всей цивилизации. Ну, видите, вот какая вот свежая прорывная мысль. Мы же об этом говорили всегда. И мы говорим, ну, нельзя, ядерная держава, говорили мы, проиграть не может, ни при каком раскладе. И поэтому лучше, как говорится, не надо там нас за усы дергать. Говорили, это же про это ровно. И, наконец-то, вот в 2024 году пришло понимание у 7177, что, получается, к этому можно привести. Ну, конечно, вся эта ситуация может привести в какой-то момент к этому, если кругом будут неадекваты. То, что мы говорим по поводу того, что сегодня сказал этот, завтра вот этот, а вот этот вот еще вот это вот сказал, ну, мне кажется, что это было всегда, Виктор Михайлович, но это всегда было. Мы что, не следили никогда ни за какими процессами и за их заявлениями? Следили, потому что это называется открытые источники информации. И по этим открытым источникам информации мы получали аналитические записки, которые потом ложились на стол людям, которые принимали решения. Когда-то правильные, а когда-то неправильные. Ну как не следить за их заявлениями? Другое дело, что весовая категория, да, разная там у всяких там товарищей. То, что литовец там что-то говорит, это одна история, эстонка, там другая история. Ну, француз, когда что-то говорит, ну, невозможно пройти мимо, потому что, ну, пройдем мимо, не обратим внимания. Не, можем сделать, это самый легкий вариант. Сказать, да и, слушайте, да и бог с ним. А потом хлобысь, и ситуация вот такая. А мы не готовы, потому что не обращали внимания, не анализировали и не думали. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Давайте определим главное на данный момент. А главное в том, что специальная военная операция вошла в решающую фазу. Это выражается в резком увеличении потерь ВСУ и в наращивании наступательных действий российской армии практически по всем направлениям.
Да.
Количество контратак заметно снизилось уже в разы. Они уже так контратакуют и тут же отступают.
Да.
То есть временной фактор выходит на первое место. Отсюда началась эта вся словесная трескотня, о которой вы говорили, я даже повторять не могу.
Да.
Российская армия отмобилизована в целом, боеспособна, хорошо вооружена, организована. Как вы сказали правильно, ВПК раскручена, работает в 3 смены. Более того, наращивает свои производственные мощности. Сейчас дополнительно там вводятся в эксплуатацию цеха и целые заводы. Все это на перспективу делается и на сейчас. И кто в это время будет вводить войска, и с какой целью? Самое главное, ну, войска-то там 10 тысяч, 20, 30, цель-то какая? Ну, что, победить Россию, принудить капитулировать, это абсурд. Может быть, заставить Россию сесть за переговором, такой же абсурд, как и победить ее. Тогда зачем? Как это вводить войска? Их что, не видно будет? Вон показали, как летят прекрасно 3 управляемые бомбы по 500 килограмм.
Да уже 1500-ники применяем.
250 метров. И нету там никого. Как она попала, 250 метров, выжженная земля. Ну, зайдут войска там это на протяжении там километра. 3 бомбы, и там одни покойники. А что такое ввести войска? Надо артиллерию, авиацию.
Ну, конечно, я же сказал, нужно подготовиться. Это же не просто.
Конечно.
Ну, да.
И не просто подготовиться, а чтобы каждый, так сказать, хотел драться и мотивирован был. Чтобы мотивирован был француз, я что-то в этом сомневаюсь. Сейчас мотивирован только словесно Макрон.
Пока да ладно, то, что мы с вами в этом сомневаемся, это бог с ним. У них начальник генерального штаба в этом сомневается, наблюдая за состоянием французской армии. И генералитет французский, о чем они ему и сказали.
Да, совершенно верно. Поэтому я думаю, что наше руководство ведет себя, в общем-то, нормально. Никаких там каких-то особых движений нету. Министр обороны полномерно ездит на заводы, проверяет, как работает ВПК. Все вроде крутятся, работают. Но самое главное, вот я прям слежу за потерями, но они наращиваются. Просто наши же наступают. И это пока не стратегическое наступление, но оно наращивается. И это все, и Европа-то и завопила с этого момента. Она ну, просто да. не знает, что делать.
Ну да, так и есть. Спасибо, Сергей Алексеевич, так и есть. Ну давайте еще звонок потом зачитаю. Слушаю вас говорить. Вы в эфире говорите. Мы,
алло.
Да,
алло.
Слушаем вас, давайте.
Роман, добрый вечер. Это Валентин из Москвы.
Здравствуйте.
Я, вы знаете, постоянно мечта, что ли, такая. Выходит на трибуну наш министр обороны. И говорит, за 3 дня не сдаетесь, пускаем с арматы по всем городам Украины.
Это называется ядерный ультиматум.
Пускай, как и раньше Хрущев. Да, слушайте дальше.
Да-да-да.
И дальше он говорит, продолжает. А если кто-то из европейцев будет нас укорять, то, что мы сделали, припомните, что сделал Израиль с Газой. Вы ни разу никто не сказал, что это терроризм и все. Они там уничтожали терроризм. А они же нас бомбят. Белгород, Курск, Брянск. Это же терроризм. мы имеем право так же, как и Израиль, поступить. И именно вот у вас был один выступающий, он сказал, что нужна сильная рука. Вот полностью поддерживаю. Давно пора уже выйти кому-то на трибуну и как Хрущев каблуком по столу. Но это у меня мечта. Я понимаю, что дядя Вова мудрый человек, у него далекие планы.
Но смотрите, как-то у вас так. Небольшое противоречие, да, то есть мы должны ультиматум объявить и при этом, и при этом еще и объяснить свою позицию. Ну, это так не работает. Ты или просто ультиматум объявляешь, а дальше они пускай сами, как говорится, допетривают на основании чего и как. Да, ты просто сказал, все, да. Просто а вот объяснять опять там что-то, да. Но, значит, по поводу ядерного... Спасибо. По поводу ядерного ультиматума. Ну, сейчас вот как-то на основании чего? У нас нет сейчас вот этой вот необходимой фактуры для того, чтобы мы перешли вот к этому сценарию. Он не исключен абсолютно. Я об этом говорил неделю назад в эфире. Я не знаю, вы слышали или нет. Что вот если все будет разворачиваться вот так, как нарисовал себе в голове там Макрон и стоящие за ними там всевозможные там англичане, то обязательно все придет к этому. Конечно же, если они введут туда, ну, они, вот, предположим, они подготовились, вот, как говорит Сергей Алексеевич, артиллерия, танки, необходимое количество боеприпасов, логистика, там, вот это вот все, вот этот комплекс, и они вводят туда большую группировку, или британцы, они там ля-ля говорили, экспедиционный корпус. Последний раз экспедиционный корпус Британии воевал в районе Фолклендов. И то... Да, вроде бы цели достигнуты, но при этом Аргентина с ними делала все, что хотела. И если бы Пиночет не предоставил бы порты там Чили для английских кораблей, их бы разнесли бы в пух и прах. И они говорят, мы экспедиционный корпус. Вот если они это сделают, и если мы почувствуем, что это становится угрозой для нас, вот тогда да, тогда у нас остается вот этот самый вот вариант, про который вы говорите, да, можно сказать, вот даем 2 часа, ребят, подумали, да, подумали, мы фиксируем, видим, а, вот уже ваши эти самые пошли на выход, это мы все видим, хорошо, молодцы, продолжайте выводить, если нет, тогда не обижайтесь, да, и посмотрите, что там будет у вас сейчас под Лондоном, к примеру, военная база. Ну, так просто вот выходить, а мы объявляем вам ядерный ультиматум, да, даем 2 часа и нанесем удары по Вашингтону еще почему-то, да, там никто не поймет, почему мы сейчас вдруг решили это сделать. Ну, не поймут, потому что угрозы российской государственности нет, угрозы суверенитету нет. И вроде бы наоборот, армия наступает, а они тут вдруг взяли эти отморозки и объявляют ядерный ультиматум. Немножечко не так работает. Что касается Хрущева, Хрущев-то он весь был такой дерзкий, и это мы с вами помним, и операция «Анадырь», и генерал Плиев, это мы все помним, все знаем, нам это нравится, но мир был действительно в шаге от того, чтобы этого мира не стало, было, было, а кто свернул первый? Хрущев свернул первый, но он же свернул первый, да, американцы согласились вывести ракеты из Турции, ну и что, зато на подводных лодках эти ракеты у них уже были, и можно было совершенно не размещать ракеты на территории Турции. Но они вроде бы как, да, и мы тоже вроде бы как, и та, и другая супердержава сохранили лицо. Ну, а так-то свернули мы. К сожалению или не к сожалению, это уж сами решайте. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, что вот, если коротко, для НАТО вести официально свои войска на Украину, у них будет кишка тонка, если коротко. Это вся болтовня макроновская. Угу. Это коротко. И вот по поводу такого ультиматума.
Но, а почему? Вот сейчас мы давайте поговорим. Кишка тонка. А если это будет единственный вариант?
Нет, для
ну, них что
единственный
делать?
Вариант это вот все-таки воевать руками Украрейха.
А если закончились руки у Украрейха? Вон, посмотрите эти видео. Ну, в какой телеграм-канал не зайдешь украинский? Там только вот эти вот картинки. ТЦК, 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 посмотрите, что творят. Здесь этого сбили машиной, с топором побежали там за этим ТЦКшником. А вот в другом месте СБУшники тормознули автобус, а там сидят, значит, эти все ребята, которые пытались соскочить на территорию Румынии, при этом каждый по 10 штук евро отстегнул для того, чтобы их выпустили с территории Украины. И каждый день мы с вами видим просто вал всех этих сообщений. И они сами говорят, что у них проблема с этим, они не могут людей набрать в вооруженные силы. Ну, не могут, разбегаются кто куда, а сколько уже человек погибло.
Вот натовцы будут...
Закончились понятно, руки украинские, что делать? Да. Вот вы натовец, что будете делать?
Все, толкать на переговоры своих вот подопечных. Они не захотят получать вот трупы своих солдат, официально посланных. Эти европейцы этого, так сказать, не переживут. Но вот, понимаете, а вот ядерный ультиматум, здесь есть практическая, ну, такая жилка, ведь вот такой военно-политический ядерный ультиматум именно Украрейху, не Западу, не НАТО, а именно Украрейху, он имеет основание в том, что российские мирные города активно, периодически обстреливаются Украрейхом.
Понимаете, здесь логика, знаете, где, собственно, нарушается? Вот как вы говорите, с Украрейхом мы можем справиться без ядерного оружия. И мы справимся без ядерного оружия. Ядерное оружие нам нужно для того, чтобы нас с вами, с нами никто не справился. Конечно. А с нами могут справиться только те, у кого тоже есть ядерное оружие. Или же те, у кого больше солдат, самолетов и танков, кораблей, подводных лодок, экономика мощнее, но при этом вот без ядерного оружия они с нами справятся, сообщаясь и набросятся.
Да.
А Украрейх, ну это как-то мелковато для нашего ядерного оружия.
Ну не совсем мелковато, больше 2 лет, и Украрейх наносит нам серьезные издержки, очень вполне реальные. Это связано и с мирными нашими городами, и с нашими некоторыми стратегическими объектами, и в целом с гибелью наших военнослужащих.
Я все понимаю, все понимаю. Это я все прекрасно понимаю. Но это все-таки не подразумевает применение ядерного оружия. Ядерное оружие нужно применять в том случае, когда речь идет о существовании. Помните, зачем нужен этот мир, если в нем не будет России? Вот тогда да.
Ну, только вот на авторитет, может быть, лестница эскалации Караганова, на это можно сослаться, как вот, мне скажу, такой
политологический. Я знаком с этой позицией, но и там тоже, знаете, там нет вот этого оголтелого «дави на кнопку, получишь результат». Помните песенку такую, да? И Олег Николаевич Барабанов тоже любитель там поговорить про то, как нажать на кнопку. Но нажать на кнопку – это как бы все. И вот Украрейх, как вы говорите, это не та история, из-за которой надо давить на кнопку. Следующий звонок. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман. Георгий
зовут.
Вы знаете, вот с Макроном это чистая дешевая разводка. НАТОвцы вообще никуда ничего, никого ведут. Это просто нас разводят, говорят, что если вы... ну, будете продвигаться дальше туда, там, к Одессе, там, Киеву, да, то мы вот вроде ножками затопаем, наполеоновскую шапку я надену. Это дешевая просто разводка. Понимаете, в чем дело? Здесь надо просто дипломатию, например, применять. Вот немцы поставят Таурус, просто предупредить, например, Лавров должен предупредить. Мы разорвем отношения с Германией, которая в 47-м, кажется, или в каком-то 50-м году была, о мире вообще, там, условия нарушены, то есть мы перейдем в состояние войны с Германией. Вот это и будет действенно. Тогда они никуда эти дальние Таурсы не пошлют. А здесь это просто, они боятся просто краха всей Украины. А ядерное оружие по Украине применять, это все равно, что по себе стрелять. Это против себя ядерное оружие применять. Все заправляют на Украине, там западные страны вообще, Вашингтон, это они просто в игры играют, вот этого доброго полицейского, злого там вот, и как лягушку варят, как говорится, нас вот в котле, как говорится, потихонечку, то-то поставляют, то-то, это просто разводка пустая, поэтому на это поддаваться не надо, пока цели специальной операции полностью не достигнуты. То есть выполнять все это, брать все, рушить, я считаю, здесь только... Вот одно у нас остается.
Спасибо.
Не реагировать
Спасибо.
Вообще, потому что... Да.
Спасибо. То, что эта разводка, может быть, но Макрон пацан по сравнению с нашим президентом, я вас умоляю. Человек работал в банке, а наш президент работал в первом главке КГБ. Две большие разницы, как говорят в русском городе Одесса, понимаете? Поэтому... там, где он учился, наш президент преподавал. Поэтому вот эта разводка, да, на эту разводку вот так вот просто там с дешевыми какими-то понтами там ничего не получится сделать. Я думаю, что наши специально обученные люди, конечно же, все варианты просчитали. И, конечно же, мы и этот вариант тоже подразумеваем. И вот после всех этих, как говорится, заявлений Макрона, ну, не только Макрона, там же еще остальные тоже подтянулись, да, я думаю, что у нас есть ответ Чемберлену в случае, если они там что-то такое там предпримут. Поэтому здесь я за это не переживаю. Что касается того, что удар ядерным оружием по Украине, это как по самим себе, здесь я даже соглашусь. И еще раз, Украина и наша специальная военная операция, это вовсе не подразумевает применение ядерного оружия, потому что мы и так с ними обязательно справимся. Обязательно справимся, и цели будут достигнуты. Больше всего боюсь, это чтобы изнутри не приняли какие-нибудь решения, которые нам с вами не понравятся, понимаете? Вот этого я боюсь больше всего. А за все остальное я так более-менее спокоен, потому что развести не получится, введут войска, значит, получат, как говорится, не введут войска, значит, мы все равно пойдем и будем продолжать свое дело. Что касается американцев, на какой-то промежуток времени они из игры выключены. Выключены из игры. И мы посмотрим еще, чем все это закончится. Давайте еще звонок. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Иван Одинцова.
Добрый.
Знаете, ну, да, де-факто войска уже там стоят разных стран. Ведь патриотами и всякими там остальными установками явно...
Это мы знаем, да, это не секрет, да. Это не секрет, мы знаем.
Ну да, это как бы не секрет, да.
Это военспецы называются, да.
Да, их там тоже было очень много, и, как говорится, тут скрывать-то нечего.
А ну, то, слушайте, военные специалисты, инструкторы и наемники, это немножечко другая история, да? А теперь давайте про войска. Угу.
Ну, а с другой стороны, даже если НАТО ведет войска, да, на линию боестолкновения это прямой конфликт. Тут можно долго рассуждать про красные там линии, белые, синие.
А если не на линии
боестолкновения? А если не на линии, то, понимаете, я думаю, что французское общество, какое бы оно ни было, да, крайне странно отреагирует на гробики с собственными сынами, которые к ним поедут. И рассказывать о том, за что они погибли на Украине или за Украину, или за что их там убили злые русские, это будет крайне сложно объяснить, потому что когда твой сын приезжает домой в деревянном ящике, тебе никто не сможет объяснить, за что он погиб. Ну, согласитесь.
Согласен абсолютно, но есть один небольшой нюанс. Соглашусь, но есть нюанс. А вы не обратили внимания на то, что руководители разных стран, очень многих в Европе, они по большому счету даже не заморачиваются на такой пустяк, как что-то объяснить своему народу. Не обратили на это внимание? Ну вот же было заявление сейчас. Чье это заявление сейчас в момент, я вспомню. Фок Расмуссен. Помните вот тот, который был до Столтенберга? Который на зарплате сейчас сидит там, да, и работает советником на Украине. Он же заявил о том, что когда вот идет война, руководствоваться настроениями своих обществ лидер не должен, если он реагирует на это, если он думает про то, что там подумает его народ, значит, он не лидер. Значит, он просто там, как говорится, промокашка. Понимаете, какая штука? И они, на самом деле, посмотрите, ведь все стоят в разных странах, там разные товарищи. Ну, вот греческому премьеру ничего не помешало там приехать на Украину, хотя Греция вся на ушах стоит и говорит «нет». Вы помните, они перекрывали железнодорожные пути, чтобы туда не отправили какую-то там технику? А разве не то же самое греческое, как говорится, население против, чтобы С-300, который есть у Греции, стоит на Крите, чтобы этот С-300 не отдали Украине? Люди пока этот процесс тормозят, но Греция в шаге от того, чтобы принять такое решение. Это будет очень обидно, потому что я рассказывал эту историю, да, как С-300 они вообще, в принципе, получили. И то же самое в Италии, то же самое в Испании, то же самое. И никто из них не думает, из этих начальников о настроениях и объяснять ничего не будут. А что касается гробов, здесь, конечно, да, есть определенный момент, но все же зависит еще и от их количества. В общем, думаем, друзья, наблюдаем. Значит, сейчас у нас будут новости, ведущие информационной службы уже в студии. После новостей будет два Георгия. Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Они вам все расскажут про футбол. Что у нас с военным курьером? Повтор, да, потому что ребята выдвинулись непосредственно туда. Да, сегодня мы поставим повтор. Дальше будем думать, что со всем этим делать. Да, встречаемся через неделю.